Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».
В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана заявили о том, что в этом году проблем с поливной водой нет. По их данным, более 1 миллиарда сомов было выделено на восстановительный ремонт каналов и ирригационной системы. Фермеры, в свою очередь, утверждают, что нехватка поливной воды в Кыргызстане, в частности, в Чуйской области, на сегодняшний день весьма ощутима. И сегодня мы попробуем разобраться в этой проблеме, узнать, как устроена ирригационная система Чуйской области, в частности, в каком она состоянии, и как решить проблему нехватки поливной воды в нашей стране. Микрофон Яна Таирова, напротив, заместитель директора службы водных ресурсов Кыргызстана Абдыбай Джайлобаев. Абдыбай Шакирбаевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как так получается, что в Минсельхозе говорят, что проблем с поливной водой нет, а вот фермеры утверждают обратное?
Ну, об утверждении фермеров вы как-то выразились чересчур обобщенно. Возможно, существует какая-то группа фермеров, которые высказывают свое недовольство тем или иным. Но в то же время, если разобраться более, скажем так, подробно или немножко докопаться до истины, то здесь уже проблема не в нехватке воды, а проблема в вопросах доведения воды до поля.
А кто у нас занимается вот прям конкретно доведением воды до поля, и что потом с ней происходит? Почему фермеры ее поделить не могут?
С советских времен существовала система водного хозяйства, которая включала в себя Министерство водного хозяйства, которое занималось непосредственно эксплуатацией насосных станций, водохранилищ, аккумулированием воды в водохранилищах, забором воды из рек и доставкой воды по магистральным каналам до границ колхозов и совхозов. Далее распределением воды внутри территории колхозов и совхозов занималась гидротехническая служба этих хозяйств. В процессе реформирования, скажем так, все эти колхозы, совхозы приказали долго жить, и та сеть, которая находилась в их ведении, осталась бесхозной. Для того, чтобы каким-то образом наладить сам процесс эксплуатации, процесс доведения воды от границы хозяйства до непосредственно до поля, были созданы ассоциации водопользователей. В настоящее время по республике их насчитывается 491 ассоциация водопользователей. И распределением воды внутри членов ассоциации, которыми являются те же фермеры и крестьяне, занимаются эти ассоциации водопользователей. Наша задача – забор воды, доведение до границы ассоциации водопользователей. Далее доведение непосредственно до поля, до фермера – это уже задача ассоциации водопользователей.
Расскажите, как работает вот эта ассоциация? Потому что люди-то на самом деле сталкиваются с проблемой, они вкладывают немаленькие деньги, да, в эти поля. И в итоге получается так, что воду они поделить не могут. Почему, к примеру, они не могут составить там график, согласно которому каждый будет поливать там в отведенное для него время?
Начнем немножко с теории. То, что касается именно непосредственно процесса водопользования. В советское время, значит, непосредственно составлялся план водопользования колхоза, совхоза. Далее районное управление водного хозяйства собирало все эти планы и составляло районный план водопользования. То есть непосредственно какой объем забирать, какое время, куда подавать и тому подобное. В настоящее время из 491 ассоциации водопользователей, руководстве которых где-то порядка 22-24% только бывшие водники, которые имеют представление о том, что делать с водой, каким образом ее доставлять. Имеет место быть, там есть и учителя, и милиционеры, и даже медики и тому подобное. То есть, ну, я не спорю с тем, что это, возможно, уважаемые на местном уровне люди, которых выбрали на общем собрании, но иметь представление или хотя бы специалиста для консультации, это было бы очень как бы необходимо и рекомендовано. Далее, что представляет из себя ассоциация водопользователей? Это общественное объединение. Это общественное объединение, регулирует их специальный закон об ассоциациях, объединениях водопользователей и тому подобное. И вмешиваться в деятельность ассоциации водопользователей государственный орган не имеет права. То есть мы не можем вмешиваться в эту деятельность.
Понимаете, дело-то в чем? Дело в том, что фермеры-то винят конкретно Министерство сельского хозяйства, да, и претензии-то
вот
конкретно предъявляют
вот здесь
вам?
Не совсем, скажем так, происходит недопонимание. Недопонимание какого плана? Ассоциация водопользователей – организация, созданная самими фермерами. И в случае, если ассоциация там обидела какого-то фермера, он почему-то жалобы обращается к нам. Все вопросы у них решаются, общественно значимые вопросы решаются на общем собрании ассоциации водопользователей. То есть, скажем так, то же руководство избирается на этом собрании. Отчитывается это руководство на этом же собрании. И все вопросы решаются на этом общем собрании членов ассоциации водопользователей, которыми являются эти же фермеры. И почему-то они считают, что мы назначили это руководство, мы несем за них ответственность.
Давайте так, я встану сейчас на защиту фермеров. К примеру, да, я фермер, у меня есть свое поле, засеяла я его, ну, условно, картошкой. И мне нужна вода для полива, а воды нет. И я обращаюсь в эту ассоциацию, те просто разводят руками. Ну, в таком случае, кому мне обращаться? Естественно, я пойду жаловаться в Министерство сельского хозяйства. Да, вода есть по факту, но вот до фермеров она не доходит. И это на самом деле, ну, такая серьезная проблема, которую, мне кажется, нужно решать не только там этой ассоциации, но еще и сообща, то есть, ну, как-то вместе. Может быть, Минсельхозу проводить там, я не знаю, какие-то, ну, если не тренинги, то хотя бы беседы и как-то направлять людей, если уж вы отметили, что специалистов в этом направлении у нас на самом деле немного.
Один вопрос. Вы засеяли, скажем, какую-то культуру, ну, вы предварительно хотя бы провели небольшое маркетинговое исследование. Будет ли у вас возможность вырастить эту культуру?
Но
будет
я думаю,
ли у вас возможность полить эту культуру?
Я думаю, что те люди, которые занимаются сельским хозяйством, они должны быть в курсе дел. То есть они же не просто там нашли какое-то место, засеяли и сидят себе такие спокойно, ждут, пока воду к ним привезут. Это же люди, наверное, которые в этой сфере не один год крутятся, и они понимают, что есть вот такая вероятность, что будет засуха. Ну а по факту вот в этом году такой проблемы нет?
Нет. В принципе, такой проблемы нет. Не только засуха, но и нужно рассмотреть возможность подачи воды в тот или иной район, на то или иное поле. Почему я говорю об этом? У всех на памяти в прошлом году, то, что касается именно организованных митингов возле Белого дома и тому подобное. В основном это были те, кто выращивает клубнику и малину. Арендаторы. Но надо сказать, что те участки земли, которые они взяли в аренду у хозяев земли и тому подобное, не были рассчитаны в советское время на подачу, систематическую подачу такого количества воды. Они были рассчитаны на технические культуры, на злаковые культуры и тому подобное. Система была рассчитана только на подачу определенного объема воды в определенное время. А то, что касается упомянутых клубники и малины, они требуют минимум полива в 2-3 дня раз. 2-3 дня раз подать воду на эту систему возможности нет. Система
этого
не позволяет.
Так, а что делать тогда в этом случае фермеру?
Фермер сейчас, получается, идет, скажем так, на поводу интереса золотому тельцу. Прежде чем что-то выяснять, он идет на определенный риск. Ну, извините, риск-то должен быть оправданный. Он должен знать, что сюда вода поступить в том объеме и в том количестве, и в том, скажем так, столько раз, сколько ему нужно, возможности нет. Поэтому то, что он посеял и потом требует воду, ну, извините, это его риск, его ответственность. Наша система была создана еще в советское время.
А почему со времен Советского Союза вот эта система, она не меняется? Кто должен вообще отвечать за это, ну, в нашей стране?
Извините, один
и
вопрос.
И нужно ли это менять?
Один вопрос. А почему она должна меняться?
Ну, потому что мы не стоим на месте, потому что мы развиваемся, там, я не знаю, идем вперед. Я далека от фермеров и от этой системы, но вот я пытаюсь разобраться, в чем главная проблема и как помочь тем людям, которые, ну, зарабатывают деньги на свое существование.
Вполне вас понимаю, считаю, что у вас вопрос оправданный. В то же время таким образом. В самом начале передачи вы упомянули о том, что нам выделено в этом году более миллиарда.
Да.
Да.
Конечно.
Но сумма, само слово миллиард и сумма завораживает, да. Интригует и тому подобное. Но давайте учтем тот момент, что у нас 1 024 000 гектар орошаемых земель.
Так.
В советское время у нас их было 1 076 000 гектар орошаемых земель. Угу. Мы потеряли порядка 60 000 гектар. Далее все они были рассчитаны с учетом агротехнических технических требований. То есть вот оно поле, с учетом севооборота, то есть смены культур и тому подобное. Поле было определенной площади, которая поливалась. И все эти расчеты были заложены в саму систему. То есть система каналов, подводящих, водохранилища, потом все это было рассчитано из этой, исходя из этого. Переделать это все – это громадные суммы, которые республика никогда не потянет. Даже Советский Союз в свое время не потянул эту сумму. Далее, для того, чтобы мы могли, скажем так, привести нашу систему в нормальное эксплуатационное состояние, которое они имели, скажем так, после строительства, нам нужно до 6-7 миллиардов сумм.
60 миллиардов сомов.
Да, так. Да. Ага. И эксплуатационные расходы, ежегодные эксплуатационные расходы порядка 5-5,5 миллиардов сомов. На содержание, на ремонт и тому подобное.
Так, хорошо. Ну, смотрите, тем не менее, этот самый 1 миллиард был выделен, да? А вот расскажите, на что его потратили и какие работы, в принципе, успели провести за это время?
Значит, 1 миллиард был выделен только на ремонтные работы. Угу. Только на ремонтные работы, и ремонтные работы были произведены. Произведен ремонт на 101 насосной станции. Угу. У нас их на балансе 115. И из них на этих насосных станциях 44 насосных агрегата были заменены на новые. Далее было произведено бетонирование русел каналов где-то порядка 26 километров. Если говорить более конкретно, вот по телевидению, в средствах массовой информации иногда была эта информация, то, что касается именно тяжелой ситуации с водой, которую мы имели в прошлом году, вот Панфиловский, Джаильский, Московский районы. Вот на этом участке как раз-таки была произведена механическая очистка западной ветки Большого Чуйского канала с применением, с привлечением, скажем так, спецтехники и Министерства чрезвычайных ситуаций.
Ну, то есть работа проводится в этом направлении, вы не стоите на месте,
естественно,
да?
Естественно.
Я вот еще хотела, знаете, у вас спросить, как устроена ирригационная система в Чуйской области?
В каком плане устроена?
Ну, в каком плане? То есть вот есть у нас каналы, есть у нас арыки и так далее, вода доставляется. Что потом дальше с ней происходит? Вот она идет частично на полив, частично вот куда? Ну,
давайте уходит? Я кратко немножко дам такой экскурс. Я уже сказал о том, что у нас 1 024 000 гектаров орошаемых земель, и из них около 273 тысяч гектар только орошается из водохранилищ. То есть эти 273 тысячи гектар имеют гарантированную водообеспеченность. Вся остальная часть орошается из горных источников. Угу. Поступила вода, смогли оросить. Не поступила вода, как мы имели такую картину в прошлом году, с орошением будет швах. Поэтому для того, чтобы говорить о гарантированном водообеспечении, мы непосредственно должны были бы иметь систему водохранилищ, из которых уже накопленный объем давал бы гарантию того, что эта вода уже поступит. Далее, относительно Чуйской области. То, что касается орошения с горных источников, не будем говорить, Аламбии, Наларча, Сокулук, Ахсу и тому подобное, в каждом районе есть свои источники, стекающие из гор, из которых орошается. Под этими источниками подвешены соответствующие площадя земель орошаемых, из которых они решаются. Основным для Чуйской области являются два канала. Западная ветка Бочака и восточная ветка Бочака. Два больших канала. Забор воды этими двумя каналами производится из реки Чу. Река Чу подает воду изначально, значит, дополнительная подпитка осуществляется за счет сохраненной воды, накопленной воды в Ртотохойском водохранилище. И плюс основной приток реки Чу, река Чункеми. В прошлом году мы имели очень такую нехорошую картину. Река Чункемин не давала этого объема. Средний многолетний расход, который он должен был давать, достигает где-то порядка 45-46 кубов в секунду. В прошлом году он давал 17-18.
В этом году как дела обстоят?
В этом году он дает 28-29. Плюс к этому, скажем так, тоже Ортутоковское водохранилище в прошлом году уже мы были вынуждены немножко его снижать объем, так как сработка была существенная. В этом году мы осуществляем попуски 125 кубов в секунду.
Ну, то есть в этом году, получается, такой прям серьезной проблемы с водой нет?
Да, да, серьезной проблемы с водой нет, воды достаточно. Скажем так, ну, буквально полторы недели тому назад была неприятная ситуация в Сокулукском районе, собирались те же фермеры и тому подобное. Как потом выяснилось, при заявке в 3,1 куба в секунду мы подавали им воду 4 куба. А распределить внутри ассоциации водопользователей они не смогли. Вот здесь как раз-таки, наверное, необходимо было бы наведение некоторого порядка. То есть сами фермеры должны у себя в ассоциации навести порядок.
Мне просто, честно говоря, непонятно, как так получается, что воды у нас в стране достаточно на сегодняшний день, вода поставляется, работа со стороны Минсельхоза выполняется, а фермеры эту воду поделить не могут. Как так происходит? Они там арыки эти перекрывают. Почему вода не доходит до определенных участков?
До определенных участков вода доходит, доходит, тут спора нет. То, что касается шума, гаммы и тому подобное, это происходит, ну, скажем так, некоторой безалаберности в организационной структуре ассоциации водопользователей. Я, как уже сказал, 491 ассоциация водопользователей, и из них процентов 30 только непосредственно, ну, скажем так, более-менее соответствуют тем требованиям, которые они должны соответствовать, или тем задачам, которые они должны решать. Все остальные, хоть сейчас можно было бы их закрывать.
Понятно. Что касается ремонта ирригационных систем, я, готовясь к сегодняшнему эфиру, прочла вот такую информацию о том, что вода в некоторых количествах за счет того, что там вот эти каналы и реки там как-то поломаны, что-то там не так, она просто уходит. И если в этом году был осуществлен ремонт, как вот вы отметили, количество воды при этом тоже увеличивается?
То, что уходит, наверное, не совсем правильное выражение, потери.
Да, при, ну как-то
да.
теряется.
Для этого существует такой показатель, как КПД канала, коэффициент полезного действия канала. Обычно в советское время он достигал величины 0,7-0,72. То есть где-то порядка 20-28% воды теряется в той или иной степени в самом канале. Вне зависимости от того, бетонный это канал или какой-то другой. Вне зависимости от того, так как происходит фильтрация в почву, испарение за счет этого и тому подобное. Сейчас, в настоящее время, относительно тех работ, которые мы выполнили, я уже говорил о том, что произведено бетонирование порядка 26 километров каналов. За счет бетонирования фильтрация, естественно, уменьшается. Но учитывая то обстоятельство, что 30 лет у нас ничего не делалось, ну как не делалось, работа выполнялась в тех объемах.
Не было финансирования.
То, что касается финансирования, ну, даже давайте озвучим эту цифру, 162 миллиона на всю республику. Вот сейчас миллиард на ремонт.
Естественно, впервые, да, за долгое время?
За 30 лет. Угу. Теперь то, что касается потерь непосредственно. Самые большие потери идут в внутрихозяйственной сети. То есть в сети, принадлежащей ассоциациям водопользователей. Почему? Потому что изначально, как я уже сказал, Советский Союз не мог потянуть это дело. То есть одеть в бетонные или другие какие-либо одежды каналы внутрихозяйственного значения, это чересчур затратно. Для, скажем так, масштабности или для большей восприимчивости, опишем такую ситуацию. Значит, у нас более 28 тысяч километров каналов. Только про каналы будем говорить. Угу. Из них порядка 6 тысяч, то есть 5886 километров находятся у нас на балансе. Да. Около 21 тысячи километров каналов находятся на балансе в ассоциации водопользователей. И там где-то 1100-1200 километров находятся у некоторых айлюкметы на балансе. Угу. Так вот, эти каналы в основном на 90-95% каналы в земляном русле. Естественно, в земляном русле фильтрация гораздо больше, чем она, чем в том же бетонном канале и тому подобное.
Как-то вот эту проблему решать планируется в нашей стране? Ну, не сегодня, может быть, там через год, через пять, через десять.
Естественно, эта проблема, каким-то образом пытаемся мы решить эту проблему. То, что касается, скажем так, тех же кредитов, грантов, которые выделяются на ирригацию, обязательным компонентом здесь идет именно компонент ассоциации водопользователей, то есть оказание им помощи именно в модернизации этих каналов и преобразование этих каналов из бетонных, скажем так, из земляных в бетонные. Эти работы производятся. В настоящее время, скажем так, у нас реализуется проект Всемирного банка, в котором в 31 ассоциации водопользователей проводится такая работа. В 17 ассоциациях водопользователей эти каналы завершены, в остальных они работы проводятся и будут завершены к следующему году.
Ну, то есть сроки какие-то ставите такие вот, что мы ирригационную систему, к примеру, приведем в порядок там через 5 лет, ну, условно.
Сроки...
Или такое не совсем возможно в нашей стране?
Скажем так, начиная с 96-го года, как бы внимание со стороны правительства было обращено именно в сектор водного хозяйства.
Да.
И с 96-го года началось привлечение именно инвестиционных средств для того, чтобы каким-то образом привести в такое нормальное эксплуатационное состояние некоторые объекты. Наши объекты обычно, как бы, возможно, в какой-то красочной, такой художественной форме называются объектами для обеспечения жизнедеятельности. Так вот, мы подошли к такому периоду, когда наши объекты стали опасными для жизнедеятельности. То есть наши водохранилища, скажем так, уже имея 50-60-летний срок эксплуатации и тому подобное. И происходят некоторые изменения, нарушения и тому подобное, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Ну, можно сказать, что тоже Кировское водохранилище. Объемом 550 миллионов кубов. Если, не дай бог, конечно, что-то случится, ну, буквально полчаса, и город Тарас.
А инвесторов каких-то не планируете, может быть, приглашать, как-то с ними сотрудничать?
Что касается относительно инвесторов. Вот я упомянул 96-й год. С 96-го года была произведена работа по двум направлениям. По приведению некоторого соответствия наших объектов, которые стали опасными, то есть ремонты и изучение, обследование наших плотинных водохранилищ и некоторые ремонты наиболее крупных каналов. И далее уже непосредственно из этих каналов, которые мы произвели ремонт, уже идет внутрихозяйственная сеть, или сеть второго порядка, третьего порядка и тому подобное. После ремонта этой сети вода начала подаваться, но дальше подать воду не было возможности, потому что необходимо было ремонтировать уже другую сеть, внутрихозяйственную сеть. Поэтому внимание уже было переключилось на ремонт внутрихозяйственной сети, обеспечение, чтобы вода, которая подается из наших каналов, достигала конечной цели или конечного пользователя. Поэтому то, что я говорил о 31 ассоциации, до этого были проекты того же Всемирного банка, в котором также были вовлечены ассоциации водопользователей. Ремонт их сооружений, ремонт их каналов и тому подобное. Эта работа продолжается. Но нужно сказать, может быть и не нужно, но на всякий случай я, наверное, скажу. Из 1 020 000 гектар имеющихся орошаемых земель, с 96 года по настоящее время реабилитация тех систем и каналов, которые обеспечивают поставку воды и тому подобное, осуществлена, скажем так, на сооружениях, которые обеспечивают более-менее гарантированную подачу воды на площадь где-то около 280 000 гектар. То есть на 1/3. За 30 лет. Нам понадобится еще 60 лет, чтобы остальную часть реабилитировать. А что делать с первой частью, которая за 30 лет уже тоже необходимо уже начинать ремонтировать? И я вот высказываю вам наши проблемы.
Да, называется «Работы, непочатый край».
Да, да, да. И что самое интересное, то, что касается именно строительства новых. Есть у нас государственная программа развития водного хозяйства, в котором предусмотрено строительство новых объектов, освоение новых земель. Но нужно сказать, что то, что касается более или менее финансово-затратных объектов, в том подобном, они были построены в советское время. И то, что касается освоения новых и тому подобное, они уже идут, скажем так, классифицируем во вторую группу, то есть они уже более затратны. В последующем, возможно, будет третья группа, которая уже вообще совсем затратна для освоения. То есть нужно проводить многокилометровые каналы, строить водохранилища. К чему я это все? К тому, что водохозяйственные объекты, как таковые, они всегда являлись с высокой стоимостью. И не каждая страна могла себе это позволить. Не говоришь о том, что частник себе этого позволить никогда не сможет. Даже в таких странах, в развитых странах, в богатых странах, те же арабские страны строят то, что касается водохозяйственных сооружений, за счет нефти. То есть существует определенная часть средств, которые не за счет нефти. Азербайджан за счет нефти создал нефтяной фонд, за счет него строит гидротехнические водохозяйственные сооружения и тому подобное. То есть это все, скажем так, на ответственности государства.
А я предлагаю прерваться нам с вами на короткий выпуск новостей, после которого мы вновь вернемся в студию и продолжим нашу интересную беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня заместитель директора службы водных ресурсов Кыргызстана Абдыбай Джейлубаев. Это программа «Утро хорошего дня». Радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь с нами.